Глава 6. Министрель. Ах, сестра, как она пела! Ты бы слышала, как пела лютня. Я не смогла сдержать слез. Я не могла не смеяться. Я грустила и радовалась. Мое сердце было полно печали и билось от проснувшейся надежды. Каждая песня рождала во мне столько чувств, что я... До сих пор я потрясена и не могу выровнять дыхание. Видишь, как дрожат буквы. Никогда бы не подумала, что столь суровый солдат, в латах от которых после сражения пахло гарью, кровью и прахом, взяв лютню, так преобразится. Ты должна это услышать. Должна.
Письмо сестры к сестре, посвященное легендарному министрелю. Рассвет был лишь бледным подобием себя, бесплотным призраком, умирающим отражением света в морозном воздухе. Он пробудился болезненным стариком, мучимым съедающей его лихорадкой, надсадным кашлем и свистом в легких. Слабая, едва уловимая глазом бледно-желтая полоса над самой линией горизонта почти мгновенно потускнела, и мир стал серым. Бесконечная снежная равнина, далекие отроги гор, плоское небо, деревья, растянувшиеся вдоль замерзшей реки, село с десятком низких бедных домишек и погост, запрошенный и совершенно неприветливый. Такой, каким только может быть кладбище после двух дней пурги. Эйрисл потер рукавицей русую щетину на подбородке и повернулся к Тиону. «Хреновые времена, старина!» Тот промолчал. «Что уж тут говорить после холодной ночевки прямо на снегу, под яростно мерцающими звездами, когда не спишь, а дремлешь, и хочется сесть прямо в костер, чтобы хоть немного согреться?» «Нечего говорить». Эйрисл понимал, что друг пребывает в мрачном настроении уже пару дней, и ранняя побудка ничуть не улучшила положение дел. Услышав шаги, они вместе посмотрели на подошедшего широкоплечего человека в тяжелом меховом плаще. «Люди готовы, лейтенант?» — сказал первый десятник, Говерт, по глаза заросшей бородой мышиного цвета. «Лось?» — он знал ответ. «Пока нет вестей». Эйрисл нахмурился, покосился на Тиона, словно тот его осуждал. Затем перевел взгляд на село. Над крышами ни дымка. Будто все вымерло. Вполне возможно, что так и было. Месяцы на северных границах Фикшейза наступили суровые.
«Пусть Роган со своими зайдет со стороны огородов. Выступаем».
Эйрисл стянул рукавицы, оставшись в шерстяных перчатках, запрыгнул в высокое седло, и Тион, все еще недовольный тем, как начался день, фыркнул и попытался укусить коня Говерта. 36 человек легкой кавалерии 4-й роты из пограничного 3-го полка Фикшейской армии медленно выехали из леса, пустив жеребцов шагом. Выглядели они совсем не как армия. Далеки от блеска столичных полков Вилата с их прекрасными породистыми скакунами, дорогой упряжью, блестящими латами, яркими плюмажами, парадными мундирами и оружием, украшенным таким количеством золота, что поднять его можно лишь с большим трудом. Никаких знаков различия, кроме шерстяных армейских плащей серого цвета, потемневших, грязных и потрепанных. Воины не носили тяжелых доспехов, лишь некоторые надевали под меховые куртки кольчуги, а шлемом предпочитали лохматые шапки. Куда теплее и удобнее. Каждый был одет во что горазд, скорее напоминая иррегулярный отряд, чем тех, кто служит его светлости под присягой и на постоянном жаловании. Весь 3-й полк славился небрежным отношением к своему внешнему виду. Впрочем, известен он был и делами иного рода. Стойкостью на гнилом поле, во время весенней кампании против Риасты в 40-летней войне, а также подавлением крестьянского бунта у трехногого перевала в провинциях побережья. Вооружение примерно такое же. Каждый сам выбирал, что ему удобнее. Меч, секира, короткое копье с широким наконечником, легкая пика. Но у всех были луки. Хороших стрелков в отряде Эйрисла имелось достаточно, и они не раз и не два выигрывали состязания между ротами 3-го полка. Алагория, может, и славилась тяжелой конницей, но зато в Фикшейзе были лучшие конные лучники, и даже коривцы это признавали. Кони четвертые, как и их хозяева, не отличались особой статью. В основном это были звери варенской породы, мышастого цвета, со светлыми гривами и хвостами. Лохматые, крепкие и очень выносливые. Пускай не такие стремительные, как лошади гонцов, не говоря уже о тех, что за сотни марок покупали себе благородные, дабы состязаться в скачках на древнем ипподроме Вилата, но зато способные много часов, не снижая скорости, вести на себе и всадника, и внушительный груз, если это требовалось. Они отличались неприхотливостью, могли и питаться подножным кормом, двигаться по бездорожью, горным тропам и снегу. И когда тяжелой кавалерии требовался отдых, эти лохматые коньки вполне себе ровно продолжали путь дальше. Лейтенант еще раз изучил мертвое село, цеплявшееся плетнями, амбарами и курятниками за серое одеяло рассвета. Неприветливое зрелище. Никакого намека, что в домах теплится хоть какая-то жизнь. Ирисл кивнул, и, подчиняясь его молчаливому приказу, отряд начал действовать. Десятка Рогана сразу же взяла рысью к реке и плетням, блокируя этот путь отступления. Пять солдат Смолистого, к кладбищу, возле которого проходила заметенная за ночь дорога, рассредотачиваясь. Оставшиеся вступили в маленькое поселение. Несколько человек покинули седла, быстро проверяя дома, постройки, заглядывая в колодцы, погреба и на чердаки. Это заняло не так много времени. Просветлело лишь едва-едва, когда вернулся рыжий Олет, оттянул шерстяной шарф, закрывавший лицо.
«Везде пусто, командир. Ни людей, ни собак, ни скотины. Следы замело, так что не могу сказать точно, но по меньшей мере дня два здесь никого. Дома промерзли, печи остыли. Однако это не нападение. Крови нет, двери целы. Внутри ничего не перевернуто и не разбито. Жители забрали самое ценное и ушли от греха подальше». «В Балк, полагаю, как и многие другие», — нахмурился Говерт. «Пятая деревня за неделю опустела. Люди бегут от того, что идет из горного герцогства. А ведь их даже война не пугала».
Ирисл покрутил шеей, чувствуя, что свитер из грубой шерсти скребет кожу. Его не покидало неприятное чувство. Слабая боль в области висков, а еще холодок, словно онемение, прямо под языком.
«Здесь приграничный пояс». И живущие ко многому привыкли, в том числе и к воинам. Но вот к слухам, что идут вместе с беженцами, привыкнуть очень тяжело. Крестьяне напуганы.
Говерт буркнул.
«Никто не знает, где правда, а где вымысел. Мы не встречали этих созданий, командир, хотя все о них только и говорят». «И радуйся тому, что не встречали. Шаутов никто из нас тоже не видел, но ты же не станешь сомневаться, что они существуют». «Шауты — это одно. А вот странные черные создания с горящими синим светом глазами, пожирающие плоть и уничтожающие всех, кто не может защититься. Плюющиеся магией, захватившие несколько крепостей и замков в соседнем герцогстве. Скалс, заполненный ими. А также другие города горного герцогства».
Говерт нахмурился.
«Все может быть, лейтенант».
Тион всхрапнул и едва ли не заплясал на месте, так что и Рислу пришлось натянуть поводья.
«Да что с тобой сегодня такое?» «Кони нервничают с вечера». Рыжий Олет сделал жест, призывая шестерых на защиту. «Жаль, у нас нет собак. Они чуют зло».
Ирисл вновь покосился на снежное поле, начинавшееся сразу за пустыми курятниками. Чувство боли усилилось. Отвел взгляд. Стало легче. Снова посмотрел, и слюна во рту внезапно стала кислой.
«Одолжи-ка мне свою пику, солдат».
Он взял протянутое ему оружие правой рукой, держа за середину древка, чуть наклонив узкий шилообразный наконечник вниз, и пустил Тиона шагом в сторону поля. Десятка Говерта, пускай не понимая, что задумал командир, не стояла, сбившись в кучу. Рассредоточившись вдоль границы поля и оставаясь в седлах, взялись за луки, внимательно следя за происходящим. Причем трое из них заставили коней отойти чуть назад и повернулись в сторону опустевших домов, на случай, если разведчики что-то пропустили. Снега намело много, полушединые пястья. Тион шел неохотно и осторожно, громко нюхая воздух и напрягая уши. Ирисл ткнул кавалерийской пикой вниз, почувствовал, как наконечник врезался в промерзлую землю. Несколько ярдов, и он опять проделал то же самое движение с тем же результатом. Теперь во рту словно лимон раздавили. И в этот момент Тион резко встал и больше не пожелал сделать ни шагу. «Ладно», — нахмурился командир 4-й роты, — «тогда поступим...» Он не успел сказать, так как под конем разлилось бледно-голубое свечение. Оно запульсировало в такт ударов сердца. Раз, другой, третий. Крик сержанта, предупреждающий об опасности, прозвучал в миг, когда синий свет под снегом полыхнул, и что-то черное поднялось из-под него. Тион встал на дыбы, ударил выбиравшееся из снежной берлоги существо передними ногами, затем рухнул на него всем весом, зло заржал, крутанулся вокруг своей оси, сильно вбивая копыта в поверженного противника, а потом прыгнул, словно заяц, в сторону, так что Ирисл, несмотря на все навыки опытного наездника, едва удержался в седле. Конь пошел боком, тараща глаза, скались, хрипя. Лейтенант с силой ткнул пикой в человекоподобное создание, которое вставало на ноги, не чувствуя страшных ран, оставленных на нем жеребцом. Наконечник с трудом вошел в плоть, а затем древко сломалось. Все вокруг полыхнуло синим, и на солдата надвинулись тени. Кто-то кричал. Все время тоже, на одной ноте. «Мои глаза! Мои глаза! Мои глаза!» Ирисл попробовал вздохнуть, но ощутил боль в ребрах и решил, что Тион рухнул на него, переломав все кости. «Мои глаза!» Крик перешел в вой. Он поднял веки, но с ужасом понял, что ослеп, и вместо глаз у него лишь дробленое стекло, которое с каждой секундой все сильнее впивается ему в мозг. Хотел закричать, но вместо этого издал хрип, схватился пальцами за что-то липкое, ощутимое даже через перчатку. Затем удар выбил из его легких весь воздух, и вновь пришли тени. Среди тусклого снега поднималось яркое солнце. Его злой белый свет обжигал даже сквозь теплую одежду, оставлял на открытой коже раны, которые сразу же начинали кровоточить и дымиться. Но боли, что удивительно, не было. Свет не разгонял тени, наоборот, сгущал их, делал резче и материальнее. Они двигались вопреки всем законам, ползли по снегу, и совершенно непонятно, кто их отбрасывал. У теней не нашлось хозяина, и они сами по себе были чем-то. Ирисл чувствовал это сердцем и стоял, забыв дышать. Он смотрел, как они неспешно перемещаются. Искажаются, меняются, принимают различные формы и размеры. Он следил за ними неотрывно и завороженно, словно за ядовитыми змеями, которые с каждой секундой подбирались к нему все ближе и ближе, сужая круги. Солнце стало ослепительным, выжигая глаза, и Ирисл зажмурился. А когда открыл их снова, то тени уже слились в одну огромную, лежавшую на снегу фигуру, медленно колеблющуюся, дышащую, как гигантское морское животное, поднявшееся из глубин. Нет, не животное. Чудовище. Лейтенант понял, что стоит в самом центре воронки, водоворота, сотканного из густого мрака, питавшегося солнечным светом, жадно, словно оголодавшая пиявка. В следующий миг в центре воронки открылся сотканный из ртути огромный глаз. Моргнул, уставясь на Ирисла, читая его память, заглядывая прямо в душу, видя все его тайны, мечты, желания и страхи. Водоворот пришел в движение. Тени сложились в новую фигуру, в острые клинья, в зубы хищника, и воронка превратилась в распахнутую пасть. Туда провалился снег, деревья, земля и человек. Одна из осин, корнями впившись в почву на самом краю пропасти, накренилась, легла почти горизонтально, но удержалась, позволив ему обеими руками вцепиться в спасительные ветки. Ирисл висел над бездной, в сердце которой бушевало ледяное синее пламя, и тени вокруг него плясали и корчились, словно дикари из джунглей черной земли. Дыра дышала влажным смрадом, выла глотками миллионов тех, кто ушел на ту сторону, звала его, ждала и собиралась пожрать. Он держался, что есть силы, и понимал, это ненадолго. Ветки рано или поздно сломаются, или же пальцы ослабнут, и та страна примет его, сотрет, уничтожит из памяти мира. Она хотела его, жаждала, тянулась тенями и выла, чтобы он перестал сопротивляться, сдался и принял уготованную судьбу. Командир 4-й роты не желал этого, а потому боролся. Боль в висках стала жуткой, язык корчился от вкуса лимона, мир потускнел, распался на нити. На фоне ослепительного металлического солнечного диска появился темный силуэт. Он наклонился, и Эйрисел разглядел женщину. Молодая и красивая, но с седыми волосами и ужасными глазами. Белыми, как у мертвой рыбы. Весь вид незнакомки говорил, что она не уверена, не ошиблась ли, оказавшись здесь. Через секунду девушка протянула к нему левую руку, на запястье которой был застегнут черный браслет.
«Ну же, у тебя не такой уж и большой выбор!»
Она заметила его колебания. И Эйрисел ухватился за узкое запястье, все еще не веря, что ей удастся справиться с его весом, вытащить назад, на поверхность. Девушка резко выпрямилась, выволакивая лейтенанта, и солнце погасло.
«Мои глаза!»
— Эйрисел тряхнул головой. Никакого солнца, все тот же тусклый серый рассвет начинавшегося дня, а вокруг кипел бой. Высокая человекоподобная фигура, странная и кособокая, в черной броне, больше похожей на обожженные глиняные черепки, выбиралась из снега на дорогу, а всадники, рассыпавшись по полю, поражали ее стрелами. Кажется, с того момента, что он ударил пикой эту тварь, прошло всего несколько мгновений. Тион не сбросил его из седла, сделал все, как учили, разорвал дистанцию, спасая и себя, и наездника.
«Мои глаза!»
Олет валялся на земле, зажимая лицо руками, и из-под его пальцев текла кровь. От жеребца солдата остались лишь куски плоти, перемешанные с костями и сбруей. Прежде чем Эйрисел хотя бы смог представить, что случилось, черное существо чуть подалось вперед и издало низкий горловой, рыгающий звук. Во всяком случае, это выглядело и звучало именно так. От невидимой волны, понесшейся к солдатам, разлетелась снежная пыль. Рухнул плетень, несколько осин рассыпались острыми щепками.
«В стороны!»
— напрягая горло, заорал Эйрисел. Всадники бросились в рассыпную, нахлёстывая коней, и выстрел ударил в крестьянский дом, ломая бревна, словно те были сухим хворостом.
«Говард, бейте!»
Лейтенант заметил, что тварь, раненая пикой, двигается неуклюже и замедленно. Она попыталась снова плюнуть, но со всех сторон летели стрелы. Отскакивали от темной брони, попадали в щели между сочленениями, заставляя гадину дергаться, не давая ей возможности сосредоточиться. Десятка Рогана скакала со стороны реки по высокому снегу, собираясь атаковать врага, волочащего в расслабленной руке массивный меч грубой ковки. Такой тяжелый, что им можно было перерубить не только человека, но и быка. Эйрисел выхватил кривой кавалерийский клинок из ножен, притороченных к седлу, и направил Тиона вперед. Тот, по счастью, не стал упрямиться, взял резво, раскидывая копытами снег, а после сделал совсем не то, на что рассчитывал его хозяин. Вместо того, чтобы изменить направление в последний момент, давая всаднику возможность рубануть мечом, проносясь мимо, ударил неизвестное создание с разгона грудью, как настоящий рыцарский конь. Опрокинул, подмял под себя, прошелся копытами, крутясь на теле, раскидывая пену из пасти и пребывая в лютой ярости, словно разозлившийся пес. Не самое характерное поведение для жеребца легкой кавалерии, пускай прекрасно обученного. Эйрисел краем глаза увидел подлетающих всадников, ударом пяток и поводьями заставил Тиона уйти в сторону, как раз в тот момент, когда Роган метнул дротик. Остальные, следовавшие за десятником, сделали то же самое. Почти все попали. И создание, уже порядком покалеченное, плюнуло магией в небо, а убийственная волна ударила куда-то в облака. Всадники закружили карусель по вытоптанному полю, взявшись за луки, а противник, теперь больше похожий на ежа, остался лежать и лишь корчился, дергая ногами в конвульсиях, словно кузнечик. Тело выволокли на свободное пространство, к колодцу, и солдаты в молчании обступили его. Эйрисел изучал жуткую тварь вместе со всеми. «Вне всякого сомнения, это человек», — наконец произнес он.
«Как скажете, командир?»
Говерт его слова не убедили. «Но уж больно странный». Странный — не то слово. Будто бы некто поиздевался над несчастным, превратив в гротескное подобие. Руки и ноги длинные, словно их тянули на дыбе и дергали, как и шею. Лицо плоское, вместо рта — узкая щель, а зубы не помещаются в нем и потому торчат во все стороны. Уши почти исчезли, нос провалился, синие глаза едва угадываются под надбровными дугами. То, что Эйрисел сперва принял за темную броню, оказалось черной ороговевшей кожей, отстающей от тела неровными складками. «Ну, по крайней мере, из него течет что-то похожее на кровь, и его можно убить, если постараться», — лейтенант выпрямился. «Наверное, это тот. Другой. О каких говорят беженцы?» — произнес невысокий темноволосый Роган. Шапка с лисьим хвостом на его кудрявой голове была похожа на ярко-рыжее птичье гнездо. «Твари с Калзе, что пришли благодаря отступникам. И у них магия. Мы все это видели. Понятно, почему люди покидают горное герцогство. Несчастные ублюдки. В этом они могут винить только себя». «Не говори ерунды», — осадил его старший сержант. «Знаешь же, что у соседей полно тех, кто не принял веру Вейрона и не пошел за этой рукавичкой. Простые люди, такие же, как мы с тобой, и они не должны расплачиваться за глупые решения их герцога». «У тебя уже седина в бороде», — невесело усмехнулся смолистый, его обожженное лицо, все в старых шрамах, исказилось словно от боли. «А веришь в такие сказки, сержант? За чьи же решения расплачиваться, как не герцога?» «Поумничай тут у меня», — буркнул заместитель Эйрисла, но без злобы, скорее для порядка. «Недалековато он забрался от Скалзи? И почему сидел под снегом?» «Поди пойми, что в голове у таких тварей. Он убил четверых наших, и трое покалечены так, что не смогут сидеть в седле». Все посмотрели на лейтенанта, ожидая его решения. «Собираемся. Роган, оставь несколько человек с ранеными, мы пришлем для них телегу из Балка через пару дней. Займите дом, посмотрите подходы. Возьмите все, что вам будет нужно. Корм коням в первую очередь. Тело твари заберем с собой в расположение полка. Заверните его во что-нибудь и на заводных. Но сперва похороним Олета и остальных». Предстоял тяжелый день. Тракт, ведущий к Балку, был забит беженцами, как и несколько дней назад. Они шли непрерывным темным потоком, унылым, уставшим, выбивающимся из сил, испуганным, отчаявшимся и обреченным. Тысячи ползли вереницей от шипастого перевала. Сперва среди ослепительного снега по узкому горному серпантину, затем через тесные долины, в которых на костры был вырублен весь еловый лес, потом по предгорьям и, наконец, по бесконечной равнине, скованной стужей и иссеченной злыми метелями. Равнине, которая брала щедрую плату с тех, кто ступил на нее, товарами, скарбом, животными. Чем дольше шли люди, тем больше они теряли. Выбрасывали вещи, чтобы облегчить свою ношу. Часто коровы, овцы и лошади падали и больше уже не вставали из-за усталости и отсутствия корма. Тогда их пускали на мясо, а возы да телеги оставляли или сталкивали в канавы и овраги, чтобы освободить тракт. Но позже равнину уже не устраивали те жертвы, что оставляли для нее, и она требовала новых. Ослабленные долгими переходами, холодом и скудной едой, оставались в неглубоких могилах или просто засыпанные снегом вдоль обочин, на полях и полянах. Первыми умирали старики, теряли силы, отставали и исчезали позади, если рядом с ними не было никого из семьи. В противном случае они умирали чуть позже. Затем за стариками уходили и другие, молодые, здоровые, но обессилевшие. Эйрисел за 10 дней в патруле успел насмотреться на темные застывшие тела, припорошенные снегом. Они лежали на протяжении всего пути колонны беженцев. Люди шли к Балку, а после — дальше, на юг, к более крупным городам, надеясь найти работу, жилье и новую жизнь. Им не препятствовали, хотя все эти чужаки из-за перевала лишь пару месяцев назад считались врагами, ведь это жители горного герцогства — те, с кем шла война. И до последнего времени война эта проходила не в пользу Фихшейза. Сейчас вынужденного принимать бывших противников, строить для них временные лагеря и обеспечивать едой, топливом, одеждой, палатками. Не все из живущих в Фихшейзе были довольны подобным гостеприимством к недавним врагам. В отряде Эйрислы, в том числе, несколько солдат роптали, но полк получил приказ из Вилата, говорят, от самого герцога. Поэтому 4-я рота, как и другие, носилась по всей предгорной области, проверяя деревни, обеспечивая порядок на перекрестках и во временных лагерях, вылавливая мародеров и бандитов, помогая тем немногим, кому могли помочь. Фихшейс готовился принять новую кровь и после повернуть ее против того, от кого она пыталась спастись. От сторонников Вейрона во всех их обличьях. Ибо много оказалось среди соседей, не принявших новую веру, даже из страха перед шаутами. И когда начались погромы, и предавшие шестерых стали уничтожать антагонистов, приходилось или сражаться, или бежать в соседние герцогства. Не только в Фихшейс, но еще и в Варены, в Ириасту и в Дарию. Раньше из-за гор тянулся тоненький ручеек отчаявшихся людей, но после событий в Скалзе он превратился в безумный поток тысяч голодных ртов, оставивших родные земли. Слухи о том, что случилось в горном герцогстве, росли и множились, менялись ежедневно, обрастали подробностями да небылицами. В них тяжело было разобраться и вообще понять, где правда, а где вымысел. Но верно было лишь одно. Где-то среди всех этих страшных сказок о появлениях чудовищ ночи, о синих огнях, умирающих людях, магии, спавшей тысячу лет, и гибели герцога де Монтега, скрывалась истина. И она оказалась достаточно суровой, чтобы испугать слишком многих. Иначе бы они не ушли из обжитых мест, где поколениями жили их предки.